В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 9 марта, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Почему у Ясиноватой в Донецкой области возобновились бои? Годовщина захвата Луганской облгосадминистрации. Что изменилось в городе?
В центре возложили цветы возле памятника Тараса Шевченко. В ЛНРовских томах по поводу этой весны даже никто ничего не вспоминает.
Соцвыплаты приостановили и переселенцам, участникам АТО.
Бывало такое, что сотрудники Одесса говорили, что ты не имеешь права на эти выплаты, поскольку ты больше времени проводишь в окопах, чем здесь, в Днепропетровске.
А во второй половине программы мы поговорим о нарушениях прав людей, которые пересекают линию разграничения на Донбассе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов.
Штаб антитеррористической операции заявляет о переодетых в форму вооруженных сил Украины сепаратистах в районе населенного пункта Авдеевка. Как сообщает пресс-центр штаба, боевики попытались осуществить провокацию для СМИ, направленную на дискредитацию украинских военных. По сообщению, сепаратисты совершили инсценированную атаку в направлении Ясиноватской транспортной разведки. В свою очередь, так называемое Министерство обороны ДНР обвиняет украинских военных в провокации на этом направлении. Они это объясняют якобы попытками украинских военных выдвинуться в нейтральную зону в районе населенного пункта Ясиноватая и закрепиться там. Очередное заседание трехсторонней контактной группы в Минске состоится 11 марта. Об этом сообщает пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в группе Дарка Алифер. О темах переговоров пока не сообщается. Последнее заседание контактной группы состоялось 2 марта. Тогда представители контактной группы подписали два соглашения о завершении разминирования на согласованных участках вдоль линии соприкосновения, а также о прекращении учений с боевой стрельбой в 30-километровой зоне вдоль линии соприкосновения. МЧС России доставит в Москву 16 тяжелобольных детей из подконтрольных сепаратистам частей Донеччины и Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Для транспортировки детей задействуют самолет Ил-76, оснащенный специальными медицинскими модулями, позволяющими контролировать и поддерживать состояние тяжелобольных, оказывать им необходимую помощь во время перелета, говорится в сообщении. В Москве детей доставят в специализированные медицинские учреждения. В Луганске сегодня отметили день рождения Тараса Шевченко. Об этом сообщает сепаратистский сайт «Луганск-информцентр». В торжественной церемонии, по сообщению, приняли участие несколько сотен жителей Луганска и других городов, подконтрольной сепаратистам части Донбасса. Как отметил так называемый мэр Луганска Манолис Пилавов, сегодня для жителей так называемой ЛНР и России большой праздник.
Сегодня мы празднуем 202-ю годовщину Тараса Григорьевича Шевченко. Это человек, который в своих произведениях воспевал Россию, Новороссию. И сегодня мы собрались, чтобы отдать дань уважения этому человеку.
Более подробно о праздновании 202-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко в Луганске слушайте далее в нашей программе. В Краматорске около 1000 горожан также пришли почтить память Тараса Шевченко. На торжественный митинг собрались представители городской власти, школьники, студенты, военные и общественные деятели. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. Кроме того, многие горожане на митинге держали в руках плакаты в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко, которую незаконно удерживают российские власти. Мероприятия в честь 202-летия со дня рождения Тараса Шевченко прошли также сегодня в Северодонецке и других городах Луганщины. Донеччины.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. У Ясиноватой в Донецкой области состоялся бой. По сообщению Главного управления разведки Украины, сепаратисты пытаются отвоевать позиции у Авдеевского коксохимзавода. Украинские бойцы удерживают их уже больше полугода. После боевого столкновения, по сообщению разведчиков, сепаратисты понесли потери. Погибли 7 российских военнослужащих, еще 19 получили ранения. Сепаратистские же сайты рассказывают об обстрелах Ясиноватской трассы украинскими военными, захвате ими буферной зоны вблизи дороги и повреждении пассажирского автобуса. О важности боя и этого участка мы расспросим волонтера, руководителя фонда «Повернись живым» Виталия Денегу. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Виталий, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, насколько важен этот участок и почему именно там ведутся бои сейчас?
Ну, тут история началась больше месяца назад, когда военные 58-й бригады восстановили контроль над промзоной. Это считается часть Авдеевки, это промзона, которая выходит непосредственно к Ясиноватской развязке. Вот, то есть она не контролировалась нами, туда периодически заходили сепары, как бы мы там с ними воевали, там засады друг на друга делали. Вот, и тут мы, скажем, после очередного обстрела просто зашли, их оттуда выдавили и стали на те места, где мы, в принципе, должны были стоять. Вот, это как бы, ну, с чего все началось. Потом стало веселее. Значит, мы там окопались, подготовились, и они пошли, и они попробовали там что-то еще, там, нас обстреливать со стороны вот развязки. Мы открыли ответный огонь туда. То есть, по факту, сейчас позиции наши в вот этой промзоне, они позволяют вести огонь по транспорту, проходящему по трассе Донецк-Горловка. Там Донецк-Горловка, Донецк-Дебальцево. Там хорошая, такая красивая дорога. Вот, как бы, и теперь вот этот участок, который мы простреливаем, сепаратистам придется какими-то там, я не знаю, чигирями объезжать, потому что, ну, скажем, мы им чуть-чуть попортили логистику. Им это очень не нравится, поэтому я думаю, что ближайшие, скажем, ну, недели стоит ожидать достаточно, как бы, ожесточенных боев в этом районе. Мы начали отвечать уже, когда по промзоне прилетело и 152 миллиметра уже, и 120 миллиметров мины, как бы, ну, то есть, просто, скажем, ну, наши военные, конечно, терпели, но бесконечно терпеть и не отвечать тоже нельзя.
Виталий, вы можете подтвердить или опровергнуть заявление сепаратистов о том, что украинские военные обстреляли автобус пассажирский?
Нет, это бред, как бы, и, скажем, ну, украинские военные, они, сколько я знаю случаев, они наоборот, как бы, мы очень часто, к сожалению, из-за того, что они прикрываются людьми, как бы, ну, мы очень часто как раз не ведем огонь, да, и когда вот есть там гражданские в зоне поражения. Но это в основном занимаются они. Я лично как бы наблюдал, как они со «Спартака» там бьют по Донецку градами. Как бы, ну, то есть это у них нормальное абсолютно поведение для них. Поэтому, ну, естественно, потом обвинить в этом всем злых укропов. Как бы, ну, то есть завтра там еще, я не знаю, там распятый мальчик еще очередной появится.
Виталий, разведчики вот украинские доложили о том, что в этом бою погибли российские военные. Скажите, как-то возможно доказать их присутствие и какие вы видите последствия из-за этого? Или это просто очередное заявление, каких было масса уже?
О, ну, вы знаете, у нас, скажем, как вам так объяснить? Российские военные в этом конфликте гибнут давно и регулярно, как бы, ну, по очевидной причине, что они принимают участие в вооруженном конфликте. Вот. Как бы подтвердить это сложно, потому что когда их обычно... Откуда берется информация, что погибли русские военные? Она берется оттуда, что... Как бы так сказать... И она берется из радиоперехватов, и она берется из того, как себя... Во-первых, видно, как группа себя ведет, да, которая уничтожается. То есть обычно они гораздо профессиональнее себя ведут, они одеты в другую форму, у них другая немного, скажем, экипировка, да. После этого, как бы после уничтожения группы, она уничтожается там на дальности там 500 метров, там, например, 300 метров. И пойти туда и вытянуть их 200-х не всегда представляется возможным. Последний раз, вот почему речь идет о русских военных, последний раз, когда наши ребята вот в районе Авдеевки там сделали сепаром 200-х, в составе АБСЕ привезла, вот это честно, это нонсенс, но при этом АБСЕ привезла русского генерала, который договаривался о том, чтобы мы немного там успокоились, чтобы они 200-е забрали. То есть, как бы, ну, вот по таким признакам. И по радиоперехваты. То есть, ну, мы же все знаем, что мы друг друга слушаем. Они слушают нас, мы слушаем их. И там слышно, как бы, то есть там по радиоперехватам прекрасно фигурирует, кто погиб, как бы там, что случилось, количество этих 200-х. Поэтому это все вот так. Но конкретно взять и притянуть труп русского военного сюда, это вопрос к СБУ, потому что русские 200-е были, как бы, и были не один раз. Но они потом зачастую меняются. Обычно российский 200-й, он меняется там на наших пленных живых. То есть они очень русские, очень вот к этому серьезно относятся, что вытягивать свои трупы. И вытягивать и делать это внегласно, без шума, там, без освещения.
Спасибо, Виталий, что нашли время прокомментировать ситуацию под Синоватой. Напоминаю слушателям, с нами на прямой связи был руководитель фонда «Повернись живым» Виталий Денега. Мы говорили о бое под Ясиноватой. По сообщению спикера администрации президента по вопросам АТО Андрея Лысенко, за прошедшие сутки в зоне конфликта ранены 8 украинских военных.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Ровно 2 года назад, в этот день, мероприятие к 200-летию Тараса Шевченко закончилось дракой и захватом Луганской областной государственной администрации. Пророссийские митингующие сначала разогнали украинских патриотов, а потом 3-тысячная толпа зашла в здание без единого выстрела и какого-либо отпора со стороны милиции. Сепаратисты заставили главу региона уйти в отставку, сменили украинский флаг на российский и пообещали провести референдум уже 16 марта. Спустя 2 года историки утверждают, что этот захват напоминал больше театральное выступление, чем попытку политического переворота. Однако последствия этих действий горожане ощущают до сих пор. Детальнее в сюжете Ольги Стрижовой.
9 марта 2014 года в Луганске возле памятника Тараса Шевченко состоялся митинг украинских патриотов, посвященный 200-летию Кобзаря. Здесь были и дети в вышиванках, и взрослые с украинской символикой. Из обычного митинга памяти он превратился в настоящую драку, рассказывает журналист Игорь Рец, который делал включение с этого события. В это же время через дорогу стал собираться пророссийский митинг, участники которого пытались заглушить исполнение гимна Украины популярной зарубежной музыкой.
Толпа с той стороны, она начала переходить в проезжую часть, давить на этот митинг. Вперед выходили те мужчины, которые были на митинге, которые пытались это все сдерживать. В это время там женщины отходили назад. Была паника какая-то. Кто-то кричал, что ребенок потерял, кто-то его там подхватил, начал тоже уносить вглубь парка.
Все это время, по словам Игоря Реца, милиция смотрела на беспорядок со стороны и ничего не делала. А 3-тысячная пророссийская толпа двинулась в сторону областной государственной администрации с требованием провести референдум. Некоторое время луганская милиция еще пыталась сдержать толпу, но в один момент, словно по сигналу, милиция разошлась в стороны, и толпа ввалилась в Луганскую областную госадминистрацию. По словам луганского адвоката Игоря Чудовского, на тот момент луганская милиция была под впечатлением и от событий в Киеве, и от аннексии Крыма, поэтому действовала нерешительно.
Правоохранители приграничного района прекрасно понимали, что зарплата полиции Российской Федерации гораздо больше, и они занимали пассивную позицию. Патриотов было очень мало. В разговоре с генералом Зуслав сказал, но я не могу зачистить, потому что практически 80% просто игнорируют приказ.
Толпа зашла в кабинет губернатора области. На тот момент им был недавно назначенный Михаил Болоцких и заставила написать заявление об отказе от должности. С территории облгосадминистрации Болоцких уезжал через черный ход под охраной милиции и под крики митингующих. Далее на крыше Луганской областной госадминистрации водрузили флаг Российской Федерации. По словам местного жителя Артема, именно это событие и стало отправной точкой конфликта. Если до этого времени луганчане на все митинги смотрели с иронией, надеясь, что все закончится, то после смены флага розовые очки все сняли.
В принципе, никогда не происходило. Но все это накалялось, и вот как бы никто не мог подумать, дойдет до такой степени, настолько серьезно.
По словам луганского историка Валерия Снегирева, захват областной госадминистрации напоминал игру в поддавки.
Зашли, вынесли кабинеты, нашли где-то свою 10 гривен в рамочке, неразрезанные. Вышли по кликушеству, рассказали, что здесь печатают фальшивые деньги. И на следующий день работники администрации пришли на работу, как ни в чем не бывало.
Сегодня, спустя 2 года, пророссийская молодежная организация «Луганская гвардия» планировала провести митинг «Русская весна» как празднование годовщины Луганского переворота. Об этом гвардейцы заявили в социальных сетях. Правда, по словам местных жителей, об этом митинге никто не слышал, говорит Артем.
Возле памятника Тараса Шевченко, в ЛНРовских штанах. По поводу весны даже никто ничего не вспоминает.
Социальные сети, сепаратистские СМИ проведение запланированного митинга также не подтверждают. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был материал о 2-летии захвата Луганской областной государственной администрации пророссийскими сепаратистами. Сегодня, по сообщению местных жителей, в Луганске в годовщину захвата митингов не проводили. С января прошлого года на линии разграничения на Донбассе работает пропускной режим. За это время, по данным правозащитников, условную линию пересекли больше 4 миллионов людей. По 15-20 тысяч человек в сутки в каждую сторону. Но несмотря на массовость потока и более чем годовой стаж работы КПВВ, правозащитники по-прежнему говорят о нарушении там прав человека. Так с чем приходится сталкиваться людям при пересечении линии разграничения? Почему эти проблемы не устраняет украинская власть? И как людям бороться за соблюдение своих прав на украинских блокпостах? Об этом поговорим во второй части программы. Наш гость сегодня – правозащитник и глава общественной организации «Фундация 101» Андрей Богданович. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер Донбасс-реалий 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. В 5 областях Украины переселенцам приостановлены социальные выплаты в связи с проверкой подлинности их места проживания. Об этом сообщили представители Министерства социальной политики. Мера коснулась Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского и Днепропетровского регионов. Проверки проводит СБУ. Однако в списках много ошибок, и зачастую выплат лишают людей, которые просто не пересекали линию соприкосновения и не въезжали на неподконтрольные территории. Более того, в списках оказываются и украинские военные, принимавшие участие в боях на Востоке. Что делать, если вы попали в списки, выясняла Дарья Карания.
Максим Мазур, переселенец из Донецка, ветеран подразделения «Днепр-1», перестал получать выплаты в феврале. Причину мужчине не объяснили, сославшись на списки СБУ.
Я сотрудник полиции, и я понимаю, что, по идее, меня могли там запеленговать, так как постоянно нахожусь в командировках в районе разграничения, то есть в АТО. Моя семья находится в Днепропетровске, я сам из Донецка. Я в числе первых, я ветеран подразделения «Днепр-1». Полгода я не получал. Почему? Потому что в назначенную дату я не смог явиться, так как был в командировке под Широкино. Приехал, но мне сказали, ты сроки все пропустил, а я там все лето провел. Бывало такое, что сотрудники Одесса говорили, что ты не имеешь права на эти выплаты, поскольку ты больше времени проводишь в окопах, чем здесь, в Днепропетровске.
Максим рассказывает, что ему позвонили, попросили явиться в управление соцзащиты, так как ему могут приостановить выплаты, положенные переселенцам. После чего мужчина пришел в отделение соцзащиты и написал объяснительную, что пребывал в зоне АТО.
Не получил выплат. У меня там в конце месяца должен был быть перевод на 1300 гривен. Его нет. И слухи такие ходят, что это до мая месяца минимум будут вот эти все разбирательства, понимаете. То есть они ставят в такие жесткие условия. Все это ни к чему. Они не с теми борются и не там.
Выплаты переселенцам не отменены, а лишь приостановлены, рассказал советник Министерства по вопросам переселенцев Донецкой области Александр Ворожков. Однако сейчас среди вынужденно перемещенных лиц из-за остановки социальных выплат началась паника.
В выплатах не отказано ни одному человеку. Значит, все люди получают свои выплаты. Единственное, что если есть вопросы, да, у социальных служб, у человека, ему приостановлено, то единственное, что нужно человеку, это лично со своим паспортом и со справкой переселенца явиться в управление соцзахиста и подтвердить, что вот он здесь вот находится, да, что вот он живой и невредимый, и ему все, которые получают он социальные выплаты, будут возобновлены в прежнем размере.
По словам Александра, выплаты приостановлены менее 10% переселенцев. Это около 9 тысяч человек по Донецкой области. Порядка 2 тысяч переселенцев выплаты уже восстановлены.
Естественно, есть момент паники, да, то есть человек не знает, приостановлено ему или нет, потому что, к сожалению, в любом списке случаются ошибки, да, попадают люди, которые вот здесь все время проживают, находятся, кто-то не учли. И бывают и такие ошибки. Вот люди обращаются и восстанавливают выплаты, и все.
Также Александр говорит, что часто на местах чиновники начинают требовать дополнительные справки и свидетельства для подтверждения статуса переселенца. Однако для восстановления выплат достаточно только явиться в управление соцзащиты со справкой и паспортом. Дарья Карани, Донбасс Реалии.
Это был материал Дарьи Карани о приостановке соцвыплат переселенцам в 5 украинских областях. При этом десятки переселенцев отмечают, что на местах в управлениях соцзащиты часто не знают, как восстановить выплаты. А в Министерстве социальной политики обещают вернуть пособие после разбирательства через несколько месяцев. Майдану в России быть. Это заявление прозвучало сегодня в последнем слове Надежды Савченко. 9 марта украинской летчице, обвиняемой в убийстве двух российских журналистов, объявили дату окончательного приговора. Вынесут его 21 или 22 марта. Украинскую летчицу Надежду Савченко судят в российском Донецке. 3 марта из-за затягивания процесса Надежда объявила сухую голодовку. Сегодня же украинская летчица произнесла последнее слово. Речь прозвучала на украинском языке. Для суда слово переводили на русский язык.
Ви зараз закидаєте у в'язниці тих людей, які підходять мене, приходять мене підтримувати в Росії. Ви що думаєте, що на їхнє місце не прийдуть і стануть інші? А якщо ви тих закинете у в'язниці, ви думаєте, не прийде більше? Вам всіх сюди не засадити, так і запам'ятайте. Майдан в Росії буде. Путін не зможе тримати свою владу на крові людей. Це проти природньо. Проти людей, проти Бога, проти всього на світі. Я все, що можу зробити, це показати своїм прикладом, що Росії з її государственністю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг, якщо не боятися і бути незламною. А тепер останнє слово ви хотіли, так? Да? От вам моє останнє слово. Всім добре видно. А тепер перекладач, перекладіть, будь ласка, мій останній жест.
Сегодня по всему миру проходят акции в поддержку Савченко. Эксперты отмечают, что дело Савченко стало одним из важнейших факторов в отношениях России с Украиной и Западом, а также в украинской политике. Подробнее о реакции мировой и украинской политики на судебный процесс расскажет Дмитрий Шурхало.
Завдяки мужній поведінці ув'язнена Надія Савченко стала одним із головних символів українського спротиву російській агресії. І хоч би яким було рішення російського суду чи то російської влади у цій справі, незламність Надії Савченко забезпечує за нею моральну перевагу. Утім, мужня та жартовна поведінка Надії Савченко не стала моральним прикладом для українських політиків, які натомість намагаються радше маніпулювати її образом у своїх вузьких інтересах, вважає політичний експерт Євген Магда.
Образ Савченко намагається використати в політичних інтересах. Хтось вдарити ним по президенту, хтось вдарити по Тимошенко, яка в 2014 році казала, що в неї є абсолютно чіткий план звільнення.
Зараз складно прогнозувати, як складеться подальша доля Надії Савченко. Проте можливий прихід в українську політику стане важким випробуванням як для неї, так і для всього українського політикуму, припускає Євген Магда.
Як вона буде діяти в умовах парламентської рутини, це таке серйозне питання. На сьогоднішній момент немає відповіді. Це буде велике випробування мідними трубами.
Між тим, для російської влади справа Савченко замість додаткового важелю тиску стає дедалі більшою проблемою. Насамперед, образ незламної українки став ускладнювати ведення антиукраїнської пропаганди, адже вона дедалі частіше стає символом спротиву навіть для опозиційно налаштованих росіян. Акції на підтримку Надії Савченко дедалі частіше відбуваються в Росії. Зокрема, в Москві 8 березня затримали 35 осіб, які протестували проти її ув'язнення, каже експерт з російсько-українських відносин Олеся Яхно.
Незламність самої Надії Савченко, її дуже героїчна позиція, вона навпаки демонструє, що не може Російська Федерація, російська влада на сьогодні зламати Україну.
Крім того, як зазначають експерти, справа Надії Савченко стала для Росії додатковим фактором погіршення відносин не лише з Україною, але й з країнами Заходу. Євросоюз та Сполучені Штати зажадали від Росії звільнити Надію Савченко, а в разі, якщо Кремль не дослухається до цих вимог, у Європарламенті вимагають введення подальших політичних та економічних санкцій проти Росії та мають намір ініціювати створення списку Савченко, до якого мають увійти причетні до цієї справи російські посадовці. Надію Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох працівників російського державного телеканалу, які нелегально перебували в Україні, надаючи інформаційну підтримку збройним проросійським сепаратистам. Натомість сама Савченко та її захист звинувачення відкидають і доводять, що на момент загибелі російських журналістів вона вже перебувала у полоні сепаратистів, які потім примусово переправили її до Росії.
Это был материал Дмитрия Шурхала о реакции мировой и украинской политики на судебный процесс против Надежды Савченко. До дня вынесения приговора суд запретил ее посещение. Тем временем одна из фракций Европарламента призвала Европейский Совет срочно заняться делом летчицы. Депутаты из фракции Правоцентристской Народной партии призвали Европейский Совет срочно повторить призыв по освобождению Надежды. Такое заявление депутаты сделали после отсрочки объявления приговора и объявления о продолжении сухой голодовки. В то же время пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о переговорах по обмену Савченко. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
У Держание в тюрьме Надежды Савченко нарушает обязательства России в рамках Минских соглашений. Революция в Украине продолжается. Кто стоит за сложившимся образом Тараса Шевченко? Подробнее слушайте в нашем медиа-обзоре. Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что удержание в тюрьме украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко нарушает обязательства России в рамках Минских соглашений. Это не первое такое заявление высокопоставленных западных чиновников, связанных с заключением Савченко, пишет издание «Главред». Стоит напомнить, что Россия вообще не считает, что у нее есть обязательства по Минским соглашениям. Для Путина, Лаврова и компании Россия – посредник в украинском гражданском конфликте, в споре между Киевом и так называемыми ополченцами Донбасса. Как пишет издание, для Кремля Минские соглашения – это еще один Будапештский меморандум. Неважно, что Россия официально признает территориальную целостность Украины и обязуется ее гарантировать. Неважно, что Минские соглашения предусматривали освобождение заключенных. Важна ценность Савченко. Она, по мнению журналистов издания, не просто заложник, как все остальные, она герой и депутат парламента. А значит, за ее освобождение можно потребовать у Запада что-нибудь особо важное. Американское издание Newsweek пишет о том, что первая волна критики в адрес нового правительства Украины поднялась в прошлом году, спустя год после того, как Виктор Янукович бежал в Россию, а его пророссийское правительство распалось. Критики начали замечать, что новое руководство Украины еще не начало проводить обещанные реформы. Тогда их замечания были предельно корректными и представляли собой скорее предложения, чем откровенную критику властей. Но со временем терпение людей иссякло. Как пишет издание, слишком много признаков указывало на то, что правительство только много говорит, но при этом почти ничего не делает. Сомнения усилились, когда иностранные партнеры стали выступать с критикой попыток новых властей справиться с коррупцией. Подробнее читайте в статье «Украинская революция продолжается». Украина сегодня отмечает 202 года со дня рождения Тараса Шевченко. Какая на самом деле личность стоит за установившимся образом автора Кобзаря? Ученые спорят о том, кем был, о чем и для кого писал Шевченко, пишут журналисты Радио Свобода. Некоторые ученые утверждают, что общепринятый образ Шевченко является неполным и требует переосмысления. Как пишут публицисты и общественные деятели, феномен Шевченко заключается в том, что он подходит различным слоям населения. Каждый в творчестве Кобзаря может найти близкую себе тему. Украинские народники представляли Шевченко человеком из народа. Советская литература представляла его как борца с клерикализмом против господ. Современное украинское литературоведение представляет его как гипер-супер-украинца. Подробнее читайте на сайте издания.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня, 9 марта, день рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко. На протяжении многих лет его личность непрерывно обрастает новыми мифами, а поэзия обретает новое значение, в частности и в контексте конфликта на востоке Украины. Наши коллеги в Киеве решили проверить, что из Тараса Шевченко помнят прохожие, и попросили людей на улицах украинской столицы процитировать его поэзию.
Кохайтеся, молоді, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами.
Мені 13-та минала, я пасся гнята за селом. Чи то сонечко сіяло, чи мені чого було?
Реве та стогне днів широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, та підійма до опуска. І сивий місяць на топору, за хмари деде виглядав, не наче човен в синім морі, то виринав, то потопав.
Як помру, то поховайте мене на Вкраїні, серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб луни широкополі, і Дніпро, і Кручі, було видно було чути, як реве ревучий.
На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувати.
Это был опрос на улицах Киева. В день рождения Тараса Шевченка прохожих попросили процитировать что-то из его поэзии. Арт-проект «Розділові» при участии Сергея Жадана, музыкантов Алексея Варсобы и Влада Кремера, а также медиа-артистки Ольги Михайлюк можно сегодня увидеть в Киевском планетарии. Это финальное выступление в рамках тура. До этого проект путешествовал по городам юга и востока Украины. «Розділові» уже видели в Бердянске, Мариуполе, Краматорске, Славянске, Бахмуте и Северодонецке. По словам Сергея Жадана, в этих городах как раз происходит формирование аудитории. Потребности и реакция публики сейчас в корне отличаются от того, какими они были еще год назад. С поэтом пообщалась Анастасия Москвичева.
Коли сюди ми приїздили з якимись першими виступами 14-го ще року, щойно після воєнних дій, скоріш це була публіка, яка приходила на якусь мистецьку акцію, на акцію українську. От людям хотілося відчувати це почуття причетності до того, що вони є громадянами своєї країни, що до них приїздять їхні співвітчизники, що ми всі одне суспільство, один народ, і це було, мабуть, головне. А то сьогодні більше приходять люди, от, власне, послухати не просто українську мову, а що цією українською мовою говориться. Тобто відбувається формування публіки в його такому от прямому значенні. Це страшенно цікаво.
Що саме ви маєте на увазі? Чим ця публіка відрізняється від глядачів в інших регіонах, у Києві, наприклад?
Ну, ви ж розумієте, що до 12-го року сюди взагалі мало хто доїздив. Із письменників, із музикантів. Сюди, якщо приїжджало, то ну, якісь, очевидно, поп-виконавці, естрадні виконавці. А, скажімо, таких зустрічей з письменниками чи з якимись незалежними арт-проектами, ну, тут цього просто не було. Тобто люди могли це побачити, лише приїхавши, там, скажімо, до Харкова, до Донецька, до Києва чи до Львова. Безперечно, так, це формується. От, знаєте, є ще такі моменти, про який, ну, насправді, сьогодні ніхто не говорить. Те, що, ну, от, варто поїхати в якісь райцентри Харківської області, чи Полтавської області, чи Сумської області, чи Чернігівської області, та вже ситуація не краща. Коли теж ніхто не приїздив, не приїжджає і навряд чи ближчим часом буде приїжджати. Держава не має культурної політики, держава не має якоїсь концепції того, як, власне, формувати своє гуманітарне поле, як формувати свій культурний простір. І це, насправді, теж характеризує і владу, і характеризує всіх нас. Що, живучи в такому розрідженому культурному вакуумі, ну, людина дуже легко надається до якихось маніпуляцій, до обробки пропагандою і так далі.
Робоча назва проєкту – розділові, що об'єднують. Тобто йдеться про діалог, пошук якихось точок перетину, можливо, примирення. Чим для вас є це об'єднання?
Ви розумієте, примирення і діалог – це речі не зовсім точні. Діалог можливий навіть за умов і реалії війни. Діалог можливий і необхідний там, де люди ще здатні знайти якісь точки порозуміння. Примирення – це все-таки процес, пов'язаний більше з завершенням війни. Очевидно, важко говорити про повноцінне якесь серйозне примирення, коли щодня гинуть люди. Мені йдеться про спроби все-таки чіплятися за співгромадян, за наших співгромадян, які знаходяться по той бік фронту. Все-таки бачити у них живих людей, а не якісь ці безликі, безіменні електоральні відсотки. Ми мусимо це робити, якщо ми справді себе відчуваємо якимось дорослим повноцінним суспільством, якщо ми справді далі хочемо жити в одній країні.
Это был поэт Сергей Жадан. Сегодня он выступит с финальным концертом проекта «Розділові» в Киеве. Программа «Донбасс Реалии» поздравляет фейсбук-пользователя Ирину Верхогляд. На странице нашей программы в этой социальной сети она выиграла пригласительный на двоих на сегодняшнее выступление.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История. Личность. Василий Голобородько.
Василий Иванович родился и вырос в Луганской области, а высшее образование отправился получать в Донецкий государственный университет. К тому времени поэт уже не раз публиковался в местной прессе. Василий Голобородько всегда говорил и писал стихи на украинском языке, что неоднократно доставляло ему проблемы. Когда вышла работа Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация», где автор подвел читателя к выводу, что украинский язык притесняют, Василий Голобородько стал одним из тех, кто эту публикацию прочел и дал почитать другим. Для начала поэта исключили из университета. Шел 1967 год. Затем не позволили поступить и в литературный институт в Москве, хотя Голобородько прошел творческий конкурс. И отменили публикацию первого полноценного сборника стихов «Летюче виконце», уже отданного в печать. Выход в 1970 году в американском издательстве «Смолоскип» сборки «Летюче виконце» дал повод для дальнейшей политической дискриминации поэта, и ему почти на 20 лет было запрещено издавать свои произведения. Только в 1988 году вышел сборник «Зелен день», а в 1990 году сборник «Икар на метеликовых крылах». Отдельные произведения поэта переведены на английский, польский, португальский, русский, эстонский, французский, немецкий и другие языки. Сейчас Василий Голобородько – лауреат Нобелевской премии. Он был вынужден выехать из Луганска и живет в Киеве.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
В эфире «Донбасс Реалии» и сейчас в программе самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Представители стран Евросоюза сегодня продлили санкции в отношении 146 человек и 37 компаний за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом из Брюсселя сообщил корреспондент Радио Свобода. Список, действие которого будет продлено на полгода, входят российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев, а также Дмитрий Киселев, которого называют главным пропагандистом Кремля. Решение о продлении действия санкций вступит в силу в конце текущей недели. Президент Украины Петр Порошенко сегодня начал двухдневный официальный визит в Турецкую Республику. Петр Порошенко проведет встречу с президентом Турции в узком кругу и примет участие в пятом заседании стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции. По результатам заседания планируется подписание турецко-украинских двухсторонних документов. По завершению встречи президентов Украины и Турции запланирована совместная пресс-конференция для представителей средств массовой информации. Голосеевский районный суд Киева перенес рассмотрение дела военнослужащих вооруженных сил России Евгения Ерофеева и Александра Александрова на 15 марта, поскольку на заседание не пришел один из защитников российских военных. Последнее заседание по этому делу 25 февраля перенесли из-за поступившей информации о возможном нападении на автомобиль конвоя, которым подсудимых доставляют из следственного изолятора в суд. Ранее сообщалось, что российские спецназовцы были задержаны 16 мая в зоне проведения антитеррористической операции вблизи города Счастье. Прокуроры предъявили обоим обвинения в незаконном пересечении границы и убийстве украинского военного. За прошедшие сутки пророссийские сепаратисты 43 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины, из которых 37 зафиксированы на Донецком направлении. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, погибших среди украинских военнослужащих нет, 8 ранены, говорит Андрей Лысенко.
Найскладніша обстановка зберігається на Світлодарській дузі по периметру окупованої Горлівки та на ділянці фронту Авдіївка, Опитне, Піски. Ворог 10 разів застосував міномети, а також бронетехніку. На Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші у Мар'їнці, Старогнатівці та Широкіному.
В то же время сепаратисты из группировки ДНР на своих сайтах заявляют о 199 нарушениях режима тишины со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Луганские сепаратисты обвиняют украинских военных в обстреле района Красного Лимана. 15-17 марта в Киеве в рамках всеукраинского проекта культурной интеграции «Украинский Донбасс» состоится культурно-художественная акция «Непокоренная Луганщина». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины. Художественная акция состоится с целью преодоления культурной изоляции и разрушения стереотипа отсутствия украинской культуры на территории Луганщины, а также оказания поддержки деятельности творческих коллективов области. Творческие коллективы Луганщины представят в Киеве ряд мероприятий.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. С января прошлого года на линии разграничения на Донбассе работает пропускной режим. За это время, по данным правозащитников, условную линию пересекли больше 4 миллионов людей. По 15-20 тысяч человек в сутки в каждую сторону. Но несмотря на массовость потока и более чем годовой стаж работы КПВВ, правозащитники по-прежнему говорят о нарушении там прав человека. Так с чем приходится сталкиваться людям при пересечении линии разграничения? Почему эти проблемы не устраняет украинская власть? И как людям бороться за соблюдение своих прав на украинских блокпостах? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. С вопросами гостю и мыслями по поводу пересечения линии разграничения в Донбассе звоните нам в прямой эфир. Номер «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Из любой точки Украины звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас сегодня в гостях правозащитники и глава общественной организации «Фундация 101» Андрей Богданович. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Андрей, вы сегодня представили, ваша организация представила отчет о годовом наблюдении работы двух контрольно-пропускных пропусков на Донбассе. Расскажите, пожалуйста, вот что вы сегодня рассказывали, какие проблемы там?
Если точнее, то мы мониторили полгода. Мониторинг у нас начался в сентябре 2015 года и длился до января 2016 включительно. То есть наши мониторы находились полный рабочий день на контрольном пункте от момента его открытия и до закрытия, то есть без выходных, без, то есть каждый день находились на Зайцево и Новотроицком. Проект осуществляется при поддержке Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Донецкой областной военно-гражданской администрации. За время мониторинга мы выявили ряд проблем, которые, по нашему мнению, требуют решения. По каждому из них мы направляли письма в соответствующие органы власти, чтобы эти проблемы были решены, но, к сожалению, большинство из них решено властью не было на данный момент.
Что это за проблема, если вкратце, да, с чем людям труднее всего на блокпостах?
Да, то есть за это время мы зафиксировали 7 проблем, которые считаем нужно исправить. Значит, первое, это заминирование территории вот вдоль дороги, на которой люди ожидают, стоят в очереди, чтобы попасть на контрольный пункт. То есть, точнее, на Новотроицком контрольном пункте, на участке дороги от нулевого блокпоста, так называемого нулевого, то есть блокпост первого рубежа, то есть это, по сути, уже непосредственно линия разграничения, то есть между неконтролируемой и контролируемой Украиной территорией, и до контрольного пункта Новотроицка, вдоль дороги обочина заминирована, то есть там растяжки, мины, и на данный момент она не разминирована, и отсутствуют заметные какие-то таблички об этом заминировании, предупреждающие. То есть есть очень редко установленные форматы А4, близкие к этому формату таблички, которые установлены редко, и они не очень заметны. Соответственно, люди, которые просто по своим каким-то физиологическим потребностям должны там остановиться, стоят в очереди, хотят там сойти с дороги, поскольку туалетов именно на этом участке нету, то бывают случаи, когда люди просто взрываются на этих минных растяжках. Мы по этому поводу обращались в пограничную службу, в Министерство обороны, но на данный момент, к сожалению, получили ответы, что из Минобороны пришел ответ, что таблички, установленные, соответствуют там европейским стандартам, и, собственно, как бы проблемы они в этом не увидели.
Но о реакции власти мы еще поговорим. Вот если можно дальше вот тезисно об этих проблемах, что главное, что самое больное там.
Да, значит, следующая проблема – это скопление людей на нулевом блокпосту. То есть люди, которые едут не машинами, а своим ходом и на общественном транспорте добираются от нулевого блокпоста до уже первого населенного пункта на контролируемой территории, вот если говорить о Зайцево, например, то это Бахмут или Артемовск по-старому. Поскольку маршрут автобусный построен таким образом, что это все, то есть один маршрут от самого Бахмута и до нулевого блокпоста, это все один маршрут. То есть автобус едет, он высаживает людей на контрольном пункте
и ждет их.
А люди в пешем порядке уже переходят в контрольный пункт. И когда таких автобусов 2-3 одновременно приезжает, соответственно, очереди эти смешиваются, и, соответственно, человек может сесть только в тот автобус, на котором он приехал. И, соответственно, все 3 автобуса стоят и ждут, пока все люди не пройдут проверку. А в это время, по сути, на нулевке, на нулевом блокпосту скапливается большое количество людей, которым нечем добираться.
Которые ждут автобуса.
Да, которые ждут автобуса. Там условия, понятно, не приспособлены для того, чтобы ожидать. Плюс есть риск, опять же, каких-то там обстрелов, каких-то непредвиденных ситуаций, и, по нашему мнению, нужно решить это таким образом, чтобы разбить этот маршрут на два, ну, не, чтобы это был не один маршрут, а 2 маршрута, один от нулевого блокпоста до контрольного пункта, и второй от контрольного пункта до Бахмута. Соответственно, они будут независимы, то есть подвезли людей, высадили, и поехали за следующей группой людей. И
дальше что?
Вот, далее это пересечение линии столкновения контрольных пунктов людьми с детьми. То есть по текущему порядку, который сейчас регламентирует работу пересечения, ну, работу контрольных пунктов и пересечения линии разграничения, есть такая норма, что выехать родители могут с... То есть ребенка можно вывести с неконтролируемой территории с одним из родителей, то есть там с мамой, например, или с папой, а вернуться назад на неконтролируемую территорию надо либо присутствие обоих родителей, либо же доверенность от второго родителя, который отсутствует. И, в принципе, эта норма правильная, потому что как бы, из более как бы, опасной территории нужно иметь возможность вывести ребенка.
И в чем проблема?
Проблема в следующем, что многие не знают об этой норме, что чтобы вернуться назад, нужно присутствие двух родителей. И, соответственно, поскольку очень часто бывают случаи, когда люди просто едут с утра там, за продуктами, либо снять деньги.
Не могут вернуться, да?
Они, по сути, не знают об этой норме и не могут вернуться. И, соответственно, нужно как-то информировать. Допустим, пограничники могут во время рода паспортного контроля могут предупреждать, что поскольку вы там едете там, одна с, там, без отца, допустим, только с, там, с ребенком, то нужно будет, чтобы вернуться, там, присутствие либо отца, либо его доверенность. Соответственно, уже человек будет понимать, что, возможно, ему сейчас не стоит выезжать, пока не будет там, тех документов, которые нужны.
Напоминаю радиослушателям, у нас в студии Андрей Богданович. Мы говорим о полугодовом отчете о соблюдении прав человека на линии соприкосновения, проведенного Фундацией 101, правозащитной организацией. Вот мы говорим сейчас о проблемах. И, Андрей, что дальше? Что вы еще заметили?
Да, значит, следующая проблема – это случаи там, грубого и иногда даже такого произвола, скажем, со стороны проверяющих органов. То есть пограничники, фискальная служба, они осуществляют, ну, пограничники – паспортный контроль, фискальная служба – контроль грузов и товаров, которые люди с собой везут. И бывает, то есть, в принципе, в большей частью как бы, вполне нормально общаются с людьми, все нормально происходит, но иногда происходят случаи, которые там не там, вписываются ни в какие рамки, скажем, да. Ну, и, во-первых, может быть такое, что там, там пограничнику либо фискалу просто там человек не понравится, его просто отправят там в конец очереди, ну, это как бы, скажем, не слишком уж так, да, кричущий выпадок, скажем. А был один случай, например, когда человек ехал с неконтролируемой территории, проехал контрольный пункт, оставил, припарковался на обочине, отошел от машины на какое-то время. В это время проезжала машина с пограничниками. Они увидели, что стоит машина пустая, без водителя. Остановились, посмотрели, что как бы, водителя нету. После этого пограничник ножом порезал шины на автомобиле.
Ваши мониторы это видели?
Да, наши мониторы это видели.
Как пограничник.
Да, то есть ну, на тот момент мы не знали, кто это, потому что просто он был без бейджа. Обычно все сотрудники пограничной службы, либо фискальной, они носят бейджи. Этот был без бейджа, но мы зафиксировали, наши мониторы зафиксировали номер машины, на которой он был, и мы на следующий же, точнее, в этот же день мы отправили жалобу в пограничную службу и в Минобороны. Но ответ, который нам пришел, ну, точнее, после того, как наши мониторы это зафиксировали, они даже видели, что человек, которому порезали колеса, он вызвал сразу полицию. Приехала полиция, но к тому времени, пока она ехала, уже вернулся этот пограничник, сказал, что, мол, ты тут каждый день ездишь, у нас есть твои паспортные данные, и, по сути, заставил его отказаться от каких-либо претензий. И ответ, который пришел к нам на нашу жалобу, был такой, что, ну, поскольку человек там претензий не предъявлял, то как бы происшествия никакого и нет.
Напоминаю, слушатель, у нас в гостях Андрей Богданович, правозащитник, говорим о нарушении прав человека на линии соприкосновения. С вашего позволения, я уже так бегло скажу про остальные пункты, да, это пустые логистические центры, мы вот неоднократно и в нашей программе говорили, что власть построила так называемые продуктовые хабы, да, в которых жители оккупированной части Донбасса могли бы покупать продукты, вещи и возвращаться обратно. Люди не знают, я так полагаю, да, нет информации о том, как к ним добраться, там очень мало продавцов и так далее и тому подобное. Следующее – это сопротивление наблюдателям со стороны проверяющих органов, да, то есть вы, насколько знаю, у вас был случай, когда ваших проверяющих не пустили на КП Зайцево, да?
Да.
Просто запретили туда приехать.
То есть в первый день была проверка, приезжала какая-то из антитеррористического центра, они в первый день нам стали просто передвинуть нашу палатку, в которой работали наши мониторы, там на 100 метров от контрольного пункта мы это и сделали, а на следующий день, когда уже следующая группа мониторов в следующий рабочий день приехала на контрольный пункт, им вообще не выдали бейджи, чтобы попасть на территорию контрольного пункта.
А с чем вы это связываете?
Ну, связываем напрямую с теми как бы, жалобами, которые мы отправляем, с теми нарушениями, которые мы фиксируем. И вот даже вот на, как я упоминал, после фиксации случая того, как порезали колеса на автомобиле, мы написали жалобу, и на следующий, либо через один день нашу палатку тоже кто-то порезал ножом. То есть это произошло ночью, поскольку ночью наших мониторов нет, только днем находятся во время работы контрольного пункта. Тоже мы как бы не знаем, кто это, но предполагаем, что это опять же кто-то со стороны либо пограничников, либо военных.
Мы связались с Олегом Слободином, пресс-секретарем Госпогранслужбы Украины. Он в курсе вашего отчета, и вот как он прокомментировал его в принципе по пункту.
Госпогранслужба в пределах компетенции отвечает за контроль лиц и транспортных средств, но мы не отвечаем за заминирование территорий или же за обустройство контрольных пунктов въезда-выезда. Поэтому на этот вопрос за комментариями лучше обратиться к вооруженным силам и к военно-цивильным администрациям. Все вопросы организационные, хозяйственные и так далее и тому подобное, это вопрос их компетенции. Мы отслеживаем ситуацию и по тем жалобам, которые приходят к нам от людей, и от той информации, которая нам приходит от громадских организаций, мы реагируем немедленно, потому что на этом направлении, на стратегически важном в данном случае и политически важном для страны направлении случаи хамства, случаи злоупотребления персонала, они не должны быть. Поэтому по каждому такому факту в любом случае проводится расследование и принимаются меры относительно, самые жесткие меры относительно наших военнослужащих. Если наши военнослужащие разрешают себе делать то, что нельзя, мы просим обращаться на нашу горячую линию, телефон в Киеве 527-63-63.
Это был Олег Слободян, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины. Он просит всех, кто видит нарушение прав человека со стороны пограничников, звонить по киевскому телефону 044-527-63-63. У нас в гостях Андрей Богданович, правозащитник. Андрей, вот рекомендует Олег обращаться по поводу всех этих проблем не к Госпогранслужбе, а к Донецкой областной государственной администрации и Минобороны. Вы обращались, насколько я знаю, что вам сказали?
Да, мы раз и по заминированию в том числе обращались и в погранслужбу, и в Минобороны, но на данный момент ответы, которые и в военно-гражданскую администрацию. Но все ответы, которые нам приходили, это были просто перенаправления стрелок, скажем так, там Минобороны на погранслужбу, погранслужба на Минобороны, Донецкая администрация тоже там на пограничном. Ну, то есть просто замкнутый круг, и никто на себя ответственность не берет за решение этих вопросов.
К нам по телефону присоединилась Евгения Величко, координатор Донбасс-СОС. Евгения, здравствуйте. Евгения, все ли проблемы, которые есть на пунктах пропуска, вот зафиксированы в этом отчете? Как вы можете его прокомментировать?
Ну, в принципе, отчет, конечно, неплохой. Общие проблемы освещены, но я не могу сказать, что проблемы освещены все. Я не могу сказать, что даны конкретные механизмы решения этих проблем. Вот последнее, что я у вас слышала относительно разминирования, погранслужба не занимается разминированием этой территории, за разминированием именно этой территории занимается конкретно штаб АТО. Поэтому обращаться к погранслужбе по поводу разминирования или к Минобороны, ну, как бы не совсем логично.
Евгений, а маркировки, допустим, указательными табличками, что эта территория заминирована?
ГСЧС и, опять же, таки штаб АТО. Но в результате все это было поставлено за счет волонтеров, за счет Красного Креста, за счет Врачей без границ, если я не ошибаюсь. То есть все это было поставлено за счет общественных организаций. Но непосредственно разминированием этой территории мы обращались в ГСЧС по этому поводу. Они сказали, что вся прифронтовая зона разминируется за счет штаба ТО.
Евгения, с чем еще, с какими жалобами вам звонят люди по поводу пересечения линии разграничения?
Самая основная, самая большая жалоба – это очереди и очень медленный досмотр. Причем досмотр, скажем так, он не всегда регламентированный. В один день на одном посту могут досматривать машины полчаса, в другой день на этом же посту досмотр может продолжаться 5 минут. От чего это зависит, никто не знает. Скорее всего, человеческий фактор.
Что-то еще?
Но сейчас, вот именно на сейчас, самая большая проблема, на которую, к сожалению, ни мы, ни фундация никак повлиять не можем, это так называемые посты ДНР. Это таможенные или пограничные посты, как их правильно называть. Это в Зайцевском направлении это Никитовский пост, и в Мариупольском направлении Еленовский пост. Ну, еще в направлении через Новоазовск это пост Октябрь, у которого совсем маленькая пропускная способность. То есть там люди стоят сейчас очень долго, очень медленно пропускают транспорт, там беспредел очень большой. Но на это мы повлиять не можем никак.
Евгения, последний вопрос. Как-то в последнее время участились или стало меньше жалоб на украинских пограничников, на штаб АТО вот в плане пересечения границы? То есть становится ли там лучше? Делает ли власть уроки?
Это, честно, это смотря как посмотреть. Учитывая, что основное время простое сейчас проходит на постах ДНР, когда люди подъезжают к нашим украинским постам, у них просто ощущение, что они попали в рай, когда они за полтора часа все посты пролетают. А до этого они мариновались часов шесть.
То есть все познается в сравнении. Спасибо. Это была Евгения Величко, координатор Донбассоса. На студии Андрей Богданович, правозащитник. Андрей, скажите, сейчас мониторы уже не работают, так полагаю, на контрольно-пропускных пунктах?
У нас... Мониторинг закончился 4 февраля этого года, но мы где-то через месяц-полтора планируем все возобновить, причем, если до этого мы мониторили только Зайцево и Новотроицкое, то сейчас мы хотим все, на данный момент 5 работающих контрольных пунктов, планируемых мониторинг в течение года, до конца года.
Скажите, вы довольны вот результатом своего отчета и тем, как на него реагируют вот органы власти? То есть ли смысл вообще в этом мониторинге, если, как вы говорите, ведомства перебрасывают, да, ответственность друг на друга, либо просто не устраняют проблему?
Ну, однозначно, по нашему мнению, нужно продолжать этот мониторинг, потому что, во-первых, то есть, если бы мы его не проводили, опять же, проблемы не все бы были известны. То есть, даже если на данный момент что-то и не решается, то хотя бы понимаем, что решить нужно. И также мы все вот эти информацию с нашего отчета мы также подали в Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, раз недавно были парламентские слушания, и мы подали свои тоже предложения на основании нашего отчета, чтобы включить рекомендации в рекомендации парламентских слушаний. То есть, если это внесут в тот документ, то это тоже будет достаточно таким хорошим шагом к тому, чтобы эти проблемы начали решаться, потому что рекомендация парламентских слушаний – это официальный документ, на который можно ссылаться, и, скажем так, уже игнорировать те проблемы, которые озвучены в нем, будет намного сложнее власти. Что касается того, что... даже если сейчас не реагируют на какие-то проблемы, то даже сам факт присутствия наших мониторов на контрольных пунктах, он уже...
Сдерживающий фактор.
Да, определенно сдерживающий фактор, и там и пограничники, и фискальная служба, они уже более, скажем, внимательно будут относиться к людям, которые пересекают линию.
Спасибо, Андрей. К сожалению, время наше заканчивается. Напоминаю, слушатели, у нас в гостях был правозащитник Андрей Богданович. Мы говорили о соблюдении прав человека при пересечении линии разграничения. Не переключайтесь.
Оперативно и достоверно. С 17 до 18 часов. Программа «Донбасс Реали». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реали». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Николай Федоров. Студент, Краснодонский район.
Шахты, которые всю жизнь прослужили местным жителям верой и правдой, обеспечивая местом работы и каким-никаким доходом, теперь закроются одна за другой. Большая часть шахт не функционирует, и на тех, где продолжили работу, происходят массовые сокращения. Люди остаются без работы, денежных средств и без уверенности в завтрашнем дне. Теперь средняя зарплата жителя маленького городка составляет около 1,5-2 тысяч рублей. По местному курсу это 530-700 гривен. В Краснодонском районе заработная плата ничтожно мала. Местные жители всегда ждут ее с нежностью. Однако этого чувства хватает ненадолго, ведь той суммы, которую выплачивает работникам местные управляющие, вряд ли достаточно, чтобы дотянуть до середины месяца. Остается только экономить на продуктах и молиться о последующей своевременной выплате. Продавцы накручивают цены каждый день, как им захочется. Теперь они вершат судьбы людей. Спекулянты, в свою очередь, в погоне за прибылью в непрерывной прогрессии поднимают цены на продукты, придерживая товар в надежде продать его в будущем по еще более высокой цене. Итак, идем на рынок, чтобы купить продуктов на следующий месяц. И что же мы видим? Разнообразие товаров оставляет желать лучшего. Теперь вместо украинского сала на столах можно увидеть российские деликатесы, начиная от колбасных изделий и заканчивая свининой. Они хоть и не дотягивают по качеству до теперь зарубежного украинского, но и не опускаются до ЛНРовского уровня. Так сказать, республиканская продукция вообще заслуживает отдельного внимания. Так во многих магазинах города на полках можно увидеть семечки и алкоголь местного разлива. Однако не со всей продукции спешат убегать украинцев. европейские этикетки. Во-первых, дорого, а во-вторых, мирные жители, не заметив обмана, скорее всего, отдадут предпочтение именно этому товару. Почему же люди не уезжают никуда в поисках лучшей доли? Мнения людей и их планы на будущее не сильно отличаются друг от друга. Вот несколько точек зрения от жителей Краснодонского района. Здесь мой дом, моя машина, мотоцикл. И я не могу это бросить. Если бы я смог это забрать с собой, то я бы, возможно, уехал. Но я никогда не был далеко от дома и боюсь уезжать. Потому что нет возможности выехать никуда. Нет ни денег, ни работы. Бросить все, что нажито за 25 лет, и теперь кому-то отдать и уехать?
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире последние новости. О них расскажет Егор Устинов.
МЧС России доставит в Москву 16 тяжелобольных детей из подконтрольных сепаратистам частей Донеччины и Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Для транспортировки детей задействуют самолет Ил-76, оснащенный специальными медицинскими модулями, позволяющими контролировать и поддерживать состояние тяжелобольных, оказывать им необходимую помощь во время перелета, говорится в сообщении. В Москве детей доставят в специализированные медицинские учреждения. 15-18 марта в Киеве в рамках всеукраинского проекта культурной интеграции «Украинский Донбасс» состоится культурно-художественная акция «Непокоренная Луганщина». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины. Художественная акция состоится с целью преодоления культурной изоляции и разрушения стереотипа отсутствия украинской культуры на территории Луганщины, а также оказания поддержки деятельности творческих коллективов области. Творческие коллективы Луганщины представят в Киеве ряд мероприятий.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. До встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.